Во Јеремија 26, Јеремија 26, во втором стихе, verse 2, Бог сказал Јеремија, што ему придется објаснить им вот, то, што они сделали, и не убавили слова. He says, don't diminish a word. Значит, что было бы какой-то уклонность, тенденции просто убрать, ну, чуть-чуть из Слова Божия. То есть, чтобы делать, чтобы более нормально. И более вот как-то приятно для людей. И Бог сказал осторожно, чтобы ты так не делаешь. And there was obviously a tendency, a temptation for Jeremiah to not actually tell the people exactly the full message of God's wrath against them. And God says, don't do that. И тоже с нами, вот в нашем связи с людьми, как-то это для нас, наверное, неудобно поднять вопросы греха. Что вы понимаете? Мы все грешники, и нам придется из-за этого умереть. И как-то это не очень удобно. And so the message that we have to people, that we are all serious sinners and that therefore we must die, that this is not, at first blush, it's not a very attractive message. А Бог очень хотел, чтобы Израил покаялись бы. И поэтому он сказал Еремию, не убавь ни слова. But because God wanted them to repent, verse 3, therefore, he said, therefore, don't take away, don't diminish a single word. И из-за этого получается так, что фактически, если человек должен покаяться, мотивации для этого раскаяния, для этого покаяния существует в том, что человек на самом деле признает, что на самом деле он грешник. И фактически, поскольку человек слушает на самом деле, что мы знаешь, друг, мы будем умирать вечно из-за того, что мы согрешили. Вот. Фактически это дает человеку причин покаяться. А если мы будем как-то более мягко сказать, ладно, все нормально, у нас никакой проблемы в принципе нету, мы в принципе не виновны, то мотивации, допустим, креститься, мотивации как-то покаяться сильно перед Богом просто нету. And so it works out that if we give people the full message that really, my friend, you and me, we are serious sinners and we are really going to die forever, but we really need to repent and change. That is the message that will, in the end, bring people to repentance and to conversion rather than kind of making the message somewhat sweeter and that, we're all okay, I'm okay, you're okay, it's just the rest of us. И Бог сказал в третьем стихе, и довольно часто здесь, если вы будете покаяться, то я отменю то бедствие, которое думаю сделать им, на зли деяния их. Verse 3, and quite often in the prophets, if you repent, then I will not do the evil that I purpose to do to you. Кажется, что Бог сказал, какой-то суд будет. И потом он сказал, а если вы будете покаяться, то я буду отменить это. Есть какой-то промежуток между фактом, что Бог говорил, что ладно, так и так будет. И в этом промежуток у нас есть возможности покаяться. So, there's a process here. God states his plan to destroy them, but there is a gap. And it is in that gap that they have the possibility to repent. И мы, в принципе, живем. И тоже в таком промежуток в нашей жизни. And we also, in a sense, our human lives are lived out in a similar gap. Мы, в принципе, умираем вечно. The pronunciation is that because we have sinned, we shall eternally die. Просто обратно на прах и все. Get back to the dust and that's it. А мы живем в этом промежуток, где есть такая возможность покаяться и даже изменить то, что Бог сказал. And but we live in a gap period in which we really can repent and God will change his stated purpose concerning us. Например, Бог сказал Адаму, в этом же день, когда ты кушаешь тот плод, ты сразу умираешь. В этом же день он скушал, а не умер. Почему? Потому что он покаялся. We're all in the position of Adam. God said, in the day that you eat that fruit, you will surely die. He eats the fruit, but he doesn't in that day die. Why? Because he repented. И видите тоже, что я отменю то бедствие, которое думаю сделать им. And notice also that God talks about the evil which I have purposed to do. Итак, это не просто так, что все добра, как сказать, от Бога, и все какие-то бедствия, зла от сатана. Нет, все от Бога. Как Исаия 45 глава написано, что и свет, и темнота, и бедствие, и добра, все, в конце концов, от Бога. And you see, yet again, that the evil comes from God. In the terms of Isaiah 45, God creates both the light and the darkness, both the good and the evil, in the sense of the disaster. There is no Satan figure in a personal, cosmic kind of sense. This is all from God. И мы сможем тогда в одном плане расслабиться, что и хвастаться в том, что нет такого существа где-то в космосе, который будет как-то нападать над нами, сверх наших сил и как-то делать нам бедствие. Нет, все бедствие это в конце концов от Бога. So we can take it easy in the sense of thinking that there is some cosmic being that is there to do evil to us. No. Ultimately, all evil comes from God, and not from any cosmic Satan kind of being. Итак, в пятом стихе Бог говорил, о как он отправил пророков. Verse 5, God speaks of how he sent the prophets. Он говорил о пророков. Рабов моих, которых я посылаю к вам, посылаю с раннего утра, и которых вы не слушаете. He talks about how he sent the prophets from the early morning. Я понимаю, что это метафор, потому что у них не было никакой будильники. И факт того, что Бог сказал, что я как-то буду, встануть очень рано, чтобы отправить этих. Значит, это какая-то метафора в том, что я грузил себе это делать. Я сам себе как-то будил это делать. Потому что, представляете, что за рассвет солнца, скажем, в Израиле, скажем, в 6. А если тебе придется в 4, очень рано с утра, встанется, просыпаться, значит, если без будильника, тебе надо вот сам как-то отряжаться, имея огромное желание это делать. Don't forget they didn't have alarm clocks. So to rise up early in the morning is a metaphor for a huge will, a huge self-control and will to do something. Because if the sun comes, the dawn comes, let's say 6 o'clock in Israel, how do you make yourself get up at 4 o'clock if you don't have an alarm clock? You do it by your own will to do that, to get up early. Итак, когда мы читаем слово пророков, кажется, что это все одно и то же, Бог так и так сказал. А вот есть такое, через тот метафор, есть такое предположение, что Бог на самом деле, с таким страстом, с таким эмоцией, как-то разговаривает с нами. Reading the prophets, it all seems the same old, but actually, if you understand that God made himself get up early in the morning and send those prophets, you can understand that God really is, his passion is coming out in these words that we're reading in the prophets, that he was consciously involved. Итак, здесь у нас тема, что когда Еремия начинал пророчествовать о грех этого народа, они хотели ему убить. В 8 стихе они сказали, ты должен умереть. So in verse 8, when Jeremiah said this, the people said, you must surely die. And there's a theme here in this chapter of prophets who criticize people having to die. Тоже в 23 стихе то же самое написано, что был другой пророк Урии. И он пророчествовал, и тот царь умертвил его мечом и бросил труп его, где были простонародные гробницы. In verse 23 the same, the prophet Urijah was slain with a sword by Jehoiakim the king and thrown into the graves of the common people. Почему они хотели умертвить человеку, который, сказал, что во все грешники надо покаяться? Why did they want to kill people who told them, you are sinners and you must die? Я думаю, что если какого-то сумасшедший человек стоял бы на углу и сказал бы какого-то пророчества, какого-то глупости, мы все просто не обратили бы к этому человеку внимания. И тоже в их контексте, если какой-то пророк начинал пророчествовать какого-то глупости, они все просто не обратили бы внимания. Зачем тогда они сказали, ты должен умереть, ты должен вот, не жить дальше? Почему с таким страстным, с таким желанием, горячим желанием убить, умертвить человека, который так сказал? If there's some crazy prophet standing on the street corner, prophesying some sort of nonsense, our natural reaction is to ignore him. And so it would have been in their time. But when these guys said, you are sinners and you should die, why then do they say, we're going to kill you? Why such passion and anger? Я думаю, что в совести они поняли, что да, ты прав, мы согрешили, нам придется умереть. I think in their conscience they knew, yes, you're right, we have sinned and we deserve to die. Но они хотели на психологическом уровне умертвить тот человека, который так сказал. Почему? Потому что они как-то переходили их грех на этом человеке, на психологическом уровне. Пророк сказал, вы грешники, вам должны умереть. Хорошо, мы хотим тебе тогда умертвить. Почему? Потому что они как бы на психологическом уровне, какой-то трансфер сделали. Они переходили их грех на этом человеку. И вот, да, возмездие для греха является смерть, мы хотим именно тебе умертвить. So I think what happened in this case is that they realize, yes, we're sinners and we should die. But on a psychological level, they transferred their sin and guilt onto that prophet and said, you must die, because they realized that sin does bring death. И часто это получается, что люди делают так, что то, что они знают, не то со мною. Мы имеем какую-то тенденцию, какую-то склонность это переходить и вложить на другом человеку и потом ему наказать. And this is what we're all like. We have a tendency to take our own sin and to transfer it, as it were, onto another person, and then to want to punish that person. Поэтому есть только, кажется, лицемерие, особо у религиозных людей, допустим, пастор, который очень строго читает, что да, если ты будешь прелюбодеяние совершать, ой, это ужасный грех, ты такой плохой, я буду тебе наказать. И так далее. Когда тот сам человек гуляет с женщинами от пузы. You often see this in churches that you get a pastor, for example, who keeps on reading the riot act about adultery, don't commit adultery. And he punishes people who commit adultery in his church. Then it turns out that this guy has been sleeping around with all kinds of women. Почему он так сделал? Почему такое лицемерие? Why such hypocrisy? Почему на психологическом уровне? Why on psychological level? В этом плане понятно. In one sense it's clear and obvious what's happened. У него есть вина и плохой совесть. That man has got guilt and bad conscience. И он как-то взял его грех и положил на какой-то другой человек и наказал тот человеку. So he took, as it were, his own sin and put it on the head of someone else. And then starts to punish them with the judgment that he knows he really should be getting. И мы все это делаем, в принципе. And we all have a tendency to do this. Сразу, когда мы чувствуем какой-то гнев против какого-то человека. Особо, когда мы думаем, ой, он очень не то сделал, она совсем не то сделала. Надо сам себе спросить, разве я, по сути дела, не сделал то же самое. And so when we feel anger against somebody because we perceive that they have not lived or done as they should, you need to ask yourself where that anger is coming from, and could it not be that we, in essence, are guilty of the same sin, that we're transferring this over onto somebody else? 15 стихе, verse 15. Еремия сказал, Jeremiah says, verse 15, только твердо знайте, что если вы умертвите меня, что невинную кровь возложите на себе и на город сей, и на жителей его.
He says, if you put me to death, you will bring the guilt of blood upon yourselves and upon this city and upon all the inhabitants of it.
А тех жителей в этом городе, разве они виновны?
Those inhabitants of the city, were they really guilty?
Я думаю, что это, наверное, пример, где, как сказать, невиновен людей страдает из-за грех другого человека.
I think this is an example of where people can suffer the sin, the result of the sin of other people.
И вот классический пример – это грех Адама. And the classical example would be the death of Adam. Адам согрешил. И мы все как-то страдуем из-за этого.
Adam sinned, and in one sense we all suffer because of that.
А грех является грех, наверное, из-за консеквенц, из-за результат этого греха в жизни других людей.
And maybe sin is exactly sin because in some form it affects other people.
И это закон природы. And that's a law, if you like, of nature. Итак, не надо согрешить, потому что это как-то влияется на других людей.
So don't sin because it damages others.
Хотя, наверное, мы все считаем, что мои грехи это как-то очень личные. Это как-то не касается другого человека. А нет, как-то, хоть не прямой, но как-то это вреднее для других. Хоть ты сидишь в твоем комнате с закрытыми дверами, ты, наверное, думаешь, да ладно, я могу согрешить, и это ни при чем для других людей. А как-то, нет, все равно есть результат в жизни других.
Maybe we think that I can lock the doors in my room and shut the windows and sin, and it doesn't affect anybody, it's not anyone else's business. But actually it does, in some ways, not directly, but indirectly. And that, I think, working towards a definition of sin, in my opinion.
И 19, verse 19. Ну, в принципе, мы не хотим сделать больше зла душам нашим.
We don't want to create great evil for our own souls.
Значит, что, в принципе, грех имеет свой собственный суд. И поскольку мы согрешаем, то мы сам себе наказываем. И так даже по-человечески можно было бы сказать, что не надо согрешить, потому что в самом эгоистическом плане, наверное, это я, который будет в конце концов страдать из-за этого. То есть в этом плане Иисус сказал, что я не буду осуждать никто, а вы будете сами себе осуждать. То есть у него есть какой-то эмфасис, какой-то фокус на то, что положительно. Я пришел, он сказал, чтобы спасать людей, а тех, которые не будут спасен, они сами себе осуждали.
So, that's how I understand the words of Jesus when he said that I came to save. I'm a savior. I'm not a condemner. I came to save, not to condemn. Those who will be condemned will have condemned themselves. And sin in that sense is its own condemnation. And so, you see the incredibly positive focus of Jesus. That he came to save. And the only people who will not be in the kingdom are those who really do not want to be there, in that sense.
Итак, Иисус пришел, чтобы быть наш спаситель. А тех, которые в конце концов не будут спасен, в этом плане, это тех, которые, в принципе, это сами не желают. Ладно, у кого есть комментарии, вопросы?
А что такое за село? Что там произошло? Садом и Гоморра, а тут село упоминается.
Это другое имя для Иерусалим. Я так понимаю. Да. Анатолий.
Я вот о пятом стихе хотел сказать. Там сказано ранним утром. Да? Я вижу это не как метафору, да. То есть я вижу там такой смысл. Допустим, пророки несут слово, да, это слово Божие, да. И оно доходит до всех течение дня до всех, до каждого оно дойдет, да? И новый день они уже начнут по Слову Божьему. Я примерно так понимаю.
Можно и тоже так понять. Ирма.
Меня интересует противопоставление. Священники, пророки и весь народ. Потом вдруг приходят князья иудейские.
Это какой стих?
Противопоставление священников и пророков вот, ну, по всему я думаю. И весь народ идет на поводу священников и пророков. Потом приходят князья иудейские и выступают против смертного приговора Иеремии, и весь народ тоже с ними. То есть весь народ идет на поводу всех. Но вот интересно, князья иудейские, что имеется в виду? Вот, все же священники, пророки вроде должны нести Слово Божье. А тут князья иудейские, которые все же защитили Слово Божье.
Ну, это понятно, что это лидерство, что все, ну, получилось так. Когда они сказали, то народ и так. Народ вот так, как поп, как приход. И люди просто не думали для себя. Они вот даже более эгоистически. Ой, мы не хотим сделать больше зло душам нашим. Хорошо, лучше не убить. И так я так понимаю. Володя, поэтому вопросы?
Да,